общем, существует, это еще меньше 150 лет, в общем, совсем недолго. Но история его бурная. Эпоха великих фильмов – это вторая половина 20 века. Сейчас в кино возникли проблемы, неизвестно, как оно еще их преодолеет, и преодолеет ли вообще. Кино слишком тесно связано с техникой, понимаете, это прежде всего техническое изобретение. И оно стало высоким искусством не сразу, потребовали десятилетия. Но уже с самого момента своего появления оно изменило климат духовный всего мира, и эти изменения мы тоже должны рассмотреть. Во-первых, вопрос там самой основы кино, что такое. Кино в огромной степени основывается на оптической иллюзии. Конечно, это искусство прямой перспективы, кино в обратной перспективе невозможно. И как говорил Бергсон, философ, который занимался философией кино уже в своих ранних работах, в «Материи и память» и «Творческая эволюция», движение есть кинематографическая иллюзия. В действительности, когда кинематограф при помощи неподвижных срезов восстанавливает движение, он делает лишь то, на что указывали еще мыслители древности, а именно парадокс Зенона. Вы знаете парадокс Зенона о летящей стреле? Стрела неподвижна в любой точке, где она находится, в любом положении. Получается так, что поскольку она неподвижна в каждой точке, даже если точки разные, почему мы говорим, что стрела летит? Веками пытались разрешить этот парадокс, до конца он не разрешен и сейчас. И в сущности на этом парадоксе основывается кинематограф, потому что то, что мы видим вот как движение, а кино это именно от слова, от греческого глагола «двигаться» происходит. Это чередование неподвижных кадров. Кадры неподвижны, но они быстро сменяются, и мы принимаем их смену за движение. Конечно, были какие-то явления близко родственные кино задолго до того, как кино было изобретено. По существу говоря, например, очень близко к кинофильму «Буря Шекспира». И она была появилась ее экранизация. В 20 веке. Питер Гринвей создал фильм «Книги Проспера», основанные на «Буре Шекспира». Но это уже, так сказать, для кино довольно поздний этап. Мы должны взглянуть на то, как кино возникало. А именно, были братья Люмьер, Луи и Огюст. И вот где-то в середине 90-х годов они запатентовали кинопроектор, основанный на киноскопе американского изобретателя Томаса Альба Эдисона. И вот в 1895 году возникает аппарат, называемый кинематограф. В конце этого года в подвале Гран-кафе в декабре они показали первые фильмы, разумеется, без всякого звука. Сцены были сняты с натуры. Выход рабочих с завода «Люмьер», прибытие поезда на вокзал Лес-Юта и также комическая сцена «Политый поливальщик». Это могло бы остаться только курьезом. И тем не менее это произвело огромное впечатление, сразу получило широчайшее распространение. Кино вошло в жизнь людей, причем повседневную жизнь простых людей. Первоначально это искусство отнюдь не было элитарным. Элитарные фильмы и сейчас, в общем, их существование проблематично, хотя время от времени их снимают. И вот начинает бурно развиваться индустрия, зрелищная индустрия, основанная на немом кино. Появляется музыкальное сопровождение фильмов. Обычно топер играет на фортепиано, сопровождая фильм с музыкой, которую он находит нужным. Что это были за фильмы? В основном это были фильмы приключенческие или сентиментальные мелодрамы, и которые, тем не менее, вошли в повседневную жизнь людей, и стали огромное влияние на них оказывать. Например, вот для того, чтобы почувствовать поэтику этих фильмов, я хочу предложить вашему вниманию стихотворение Осипа Мандельштама 13-го года, которое называется «Кинематограф», где вообще примерно атмосфера немого фильма и его суть и содержание очень хорошо представлены. Кинематограф. Три скамейки. Сентиментальная горячка. Аристократка и богачка в сетях соперницы злодейки. Не удержать любви полета. Она ни в чем не виновата. Самоотверженно, как брата, любила лейтенанта флота. А он скитается в пустыне. Седого графа сын побочный. Так начинается лубочный роман красавицы-графини. И в выступлении, как гитана, она заламывает руки. Разлука, бешеные звуки затравленного, как фортепиано. В груди, доверчивой и слабой, еще достаточно отваги похитить важные бумаги для неприятельского штаба. И по каштановой аллее чудовищный мотор несется, стрехочет лента, сердце бьется тревожнее и веселее. В дорожном платье с саквояжем, в автомобиле и в вагоне она боится лишь погони сухим измученным миражем. Какая горькая нелепость! Цель не оправдывает средства. Ему отцовское наследство, а ей пожизненная крепость. В сущности говоря, это множество фильмов вращаются вокруг того, что в этом стихотворении в сжатой форме представлено. Впрочем, начинают появляться уже на ранних стадиях попытки использовать кино в более сложных целях. Например, появляется такое направление в искусстве, как дадаизм. Слово «дада» – это французское слово, означающее «конек». Это самое чье-то пристрастие и детский лепет. Вот дадаизм пытается представить кинематограф как подлинный образ и подлинную парадигму человеческой жизни, где немота, несказанная, играет больше роль, чем принято думать. Эта линия получит дальнейшее распространение в кино. Уже в 20 веке, уже в 20-х годах 20 века появится кинорежиссер Рене Клер, который снимет один из поздних немых фильмов. Он называется «Париж уснул». Съемка как будто бы очень простая. Но он, что он сделал? Он заснял «Париж ночью», которого по существу рядовые парижане никогда не видят. Они его видят только пока есть уличное движение днем. Этот город, который неподвижен, и где нет звуков, а для него кино это естественно, воспринимается как нечто апокалиптическое, что-то страшное. Другой подобный фильм Рене Клера, не столь страшный, но гротескный, это его «Антракт». «Антракт» между двумя действиями концерта. Это, наоборот, там много движения, люди жестикулируют, но что они говорят, не слышно. И это придает им особое гротескное выражение. К этим фильмам, к фильмам Рене Клера, уже пишет музыку композитор. Известный композитор, авангардист Эрик Сати. Они уже не в сопровождении топера идут, а довольно изощренная музыка к ним пишет. Но настоящее значение немого кинематографа раскрывает знакомая вам фигура, вы не можете ее не знать, это англо-американский актер, а вообще европейский, Чарльз Спенсер Чаплин. Он, собственно говоря, его карьера в кино была, конечно, сенсационной. Он родился в Англии, в театральной семье. В общем, не слишком удачливым актером в 1889 году. Растила его одна мать. Отец не жил со своей семьей, что для актерских семей довольно типично. растет он по существу на театральной сцене и за кулисами. Уже совсем маленький он начинает играть в театре. Но наблюдается, что на континенте, как тогда называли, хотя Англия тоже остров, для него особой перспективы нет. И он отправляется искать счастье в Америку. В это время в Америке немые фильмы – это уже целая индустрия. Он встречает кинорежиссера по имени Сеннет. И этот Сеннет дает ему работу. Мы сталкиваемся с своеобразной атмосферой этих немых фильмов, которые уже широко распространены. У этих фильмов нет сценария. Примерно только действие задано режиссером. А, в общем, поскольку там говорить-то не надо, актеры должны себя вести сообразно тому заданию, своеобразно режиссерскому замыслу, и выходит фильм. И вот первоначально Чарли должен играть репортера Чеза, злого и нехорошего человека. Но эта роль его тяготит, он чувствует, что она для него тоже бесперспективна. И вот однажды он решает привнести в фильм нечто свое. Об этом в своей биографии он рассказывает так. Так его книга так называется «Моя биография», я очень вам рекомендую ее прочесть. «Я не знал, как мне гримироваться. Моя внешность в роли репортера мне не нравилась. По пути в костюмерную я мгновенно решил надеть широченные штаны, которые сидели бы на мне мешком, непомерно большие башмаки и котелок, а в руки взять тросточку. Мне хотелось, чтобы в моем костюме все было противоречиво. Мешковатые штаны и слишком узкая визитка, котелок, который был мне маловат, и огромные башмаки. Я не сразу решил, буду ли я старым или молодым, но вспомнив, что Сеннет счел меня слишком молодым, наклеил себе маленькие усики, которые, по моему мнению, должны были делать меня старше, не скрывая при этом моей мимики. Одеваясь, я еще не думал о том, какой характер должен скрываться за этой внешностью. Но как только я был готов, костюм и грим подсказали мне образ. Я его почувствовал, и когда я вернулся в павильон, мой персонаж уже родился. Я уже был этим человеком, и, подойдя к Сеннету, принялся расхаживать с гордым видом, небрежно помахивая тросточкой. В моем мозгу уже роились всевозможные трюки и комедийные ситуации. Что мы можем заключить из этого очень интересного рассказа? По существу говоря, тот костюм, который он для себя нашел, и в котором он снимается в многочисленных фильмах, которые составили его славу, это та же самая маска, которую мы знаем по итальянской комедии масок, комедии «Дель арте», распространенная в 16-17 веке. Там тоже, в общем, маска должна была подсказывать импровизацию для Труффальдино, Фонтагона, Бригелла, Коломбино. Текста не было, но там, правда, был звук. Они должны были импровизировать речи героев, довольно примитивные, сообразные маски. Здесь же все основывалось на движении жести. Что мы можем сказать о том образе, который Чарли создает, и который один и тот же, но по-своему он довольно, на самом деле он довольно разнообразен. Это опустившийся темный человек, бродяга, который, тем не менее, пытается сохранить видимость респектабельности. Он поэтому носит котелок, соблюдает манеры приличного господина, даже в самых унизительных ситуациях простодушный, изворотливый, сентиментально отзывчивый, неудачливый, но свободный. Таким Чарли предстает во множестве фильмов. Вот, например, в особенности, это можно сказать, о его фильме «Малыш», довольно поздний, 21-го года. Вы видели? Угу. Это история о том, как Чарли принял участие в бездомном мальчике. Этот мальчик ни за что не хочет с ним расставаться. Органы опеки его отнимают. Тем не менее, он бежит на улицу к бродяге Чарли. Это, конечно, собственно, фильм, который не может не производить впечатление даже сейчас. Спасибо, Надо производить впечатление даже сейчас. И, в общем, трудно понять, что-то восходит к тому костюму, о котором мы с вами говорили. Без этого костюма Чарли Чаплина нет. Это, собственно говоря, маска, комедия масок в своеобразном кинематографическом преломлении. Такого же фильм «Золотая лихорадка», где Чарли золотоискатель, фильм «Бродяга», а он обычно бродяга, он всегда бездомный, неприкаянный, бесприютный. И особое место среди этих фильмов занимает его фильм, который по-русски называют «Огни большого города», а настоящего названия просто «Огни города». Героиня этого фильма – слепая девушка, которая продает цветы. К ней подходит бродяга Чарли и убеждается, что она слепая. И когда он у ней покупает цветок, она прикасается к его ладони, поскольку она только на ощупь может судить о людях. И он, влюбленный в нее, посвящает свою жизнь тому, чтобы заработать деньги на операцию на нее. И операция оказывается удачной. Она видит, продолжает торговлю цветами. Он подходит, она, естественно, его не узнает, пока не дает ему сдачи, не касается его ладони и не узнает, что это тот, кто вернул ее в общем зрении. Фильм этот до сих пор волнует, надо сказать. Вообще, когда мы смотрим фильмы Чарли Чаплина, мы удивляемся тому, что и фильмы более поздние эпохи устаревают. Вы с этим не раз соприкасались, наверное, если смотрели фильмы, которые когда-то вам нравились. Фильмы Чарли Чаплина не устаревают. Это, конечно, свойство редкостного и удивительного таланта. Нужно помнить также, что он писал сам музыку к своим фильмам. Это важное обстоятельство. Не под бренчание топера идут его фильмы, а под музыку самого Чарли Чаплина. И, в общем, мировая известность Чарли Чаплина основывается на этих новых фильмах. Что будет, когда звуковое кино придет, мы поговорим позже. Поговорим сначала, как немое кино развивается в других странах. Надо сказать, что больших значительных достижений немое кино достигает Германии. Оно связано с немецким экспрессионизмом, который формируется во время Первой мировой войны. Немецкий экспрессионизм проявился прежде всего в поэзии. Слово «экспрессионизм» происходит от слова «экспрессия», «выражение». В 18 году немецкие поэты-экспрессионисты выпускают антологию, которая называется «Меншхайтсдэмерунг». Гёте, Дэмерунг у Вагнера – это переходит как «гибель богов» или «создание богов». Здесь это гибель человечества. И то есть они воспринимают как мировую войну. И в эту эпоху появляются немые экспрессионистические фильмы. Когда смотришь эти фильмы, то убеждаешься, что, собственно говоря, кино по существу как искусство, оно немое. Звук нанес определенный ущерб кино. Хотя мы теперь уже не представляем себе фильмов незвуковых, и никто не отваживается их снимать, но вот как раз фильмы немецкого экспрессионизма показывают, каких высот искусства может достигать немое кино. То же самое, конечно, относится и к Чарли Чаплину. Пожалуй, даже в первую очередь. Такой, например, фильм ужасов первоначально возникает как немой. Таков, например, «Носферату», симфония ужаса знаменитого режиссера немого кино Мурнау. Этот фильм посвящен Дракуле, причем Дракуле-вампиру, а не Дракуле-государственному деятелю. И вот оказывается, что немота кино способствует ужасу. Звук разряжал бы те эффекты, которые надвигающиеся фигуры на экране, она вызывает больше ужаса, когда она молчит. Другой подобный фильм – это «Кабинет доктора Каллигари» Роберта Вине. Это фильм об одиноком человеке, затерянном среди гротескных ужасов современного города. В «Кабинете доктора Каллигари» играет замечательный актер немого кино, а впоследствии звукового Конрад Фейт. Может быть, вы видели его в звуковых фильмах. Например, он играет волшебника Джафара в фильме «Багдадский вор», который иногда показывают. К Кроме того, он играл еще в немом фильме «Индийская гробница», который впоследствии был звуковой вариант. Этот звуковой вариант я видел, там играл Магарадж Вишнапура. Он сумел играть и в немом, и в звуковом кино. Это большая редкость. Другим актерам немого кино это не удалось. И нельзя ли сказать о том, как немое кино расцветает в России. Оно выдвигает немое кино выдающихся актеров. Среди этих выдающихся актеров нельзя не отметить такого актера, как Иван Мажутин, один из крупнейших актеров немого кино. Он играет в фильмах Якова Александровича Протазанова. Эти фильмы производят огромное впечатление на зрителей. В фильмах Яков Александрович Протазанов экранизирует русскую классику. У него был, например, фильм «Николай Ставрогин» 1915 года. Когда я сейчас смотрел экранизацию «Бесов», я думал все время, почему она мне не очень нравится. Это потому, что я помню этот немой фильм «Николай Ставрогин», в котором играл Ставрогина Иван Ильич Мажутин. Шедевром немого кино была «Пиковая дама» протазановская. Великолепная экранизация новеллы Пушкина, где ее проблематика этой новеллы, пожалуй, передана точнее, чем в других попытках с нею трактовать. Центральной фигурой там становится граф Сен-Жермен, когда графиня приходит к нему в его лабораторию алхимика. И в это время в России выделяется великая актриса немого кино. Это Вера Холодная. Она прожила совсем недолгую жизнь. Собственно, она умерла 26 лет от роду, простудившись на съемке. Она родилась в 1793 году, а умерла в 1919, то есть ей было 22 года. Знаменитый был ее фильм «Молчи, грусть, молчи». По этому фильму девушки всей России сходили с ума. Надо сказать, что Яков Протазанов впоследствии оставит след и в звуковом кино. В ситуации в звуковом кино мы сейчас перейдем, проанализировав в общих чертах немое кино. В общем, это немецкий экспрессионизм, это фильмы Чаплина в Америке, но это не только фильмы Чаплина. Там появляются и другие, формируется Голливуд, еще на уровне немого кино. Он возникает в 1908 году в Калифорнии. Там появляются такие артисты немого кино, как, например, Дуглас Фэрбэнкс. Он играет авантюристов, благородных авантюристов, искателей приключений. Таков его фильм, например, «Американец», его величество «Американец». Вместе с ним появляется кинокрасавица Мэри Пикфорд, которая играет в сентиментальных фильмах «Золушка», «Бедная маленькая богачка». Но это актеры немого кино. В звуковом кино им не удается утвердиться. Надо сказать, что уже на основе Голливуда появляется так называемое кино, его называли мультипликационным, это анимационное кино. Это фильмы Уолт Диснея. Некоторые из них, возможно, видели. Возможно, вы видели «Белоснежку» и «Семь гномов». Возможно, вы видели «Бэмби». Эти фильмы очень красивые, и они действительно создают образ фантасмагорической и сказочной реальности, напоминающей сон. Поэтому Голливуд называют «фабрикой снов». Но вот в 20-х годах изобретают звук для кино. В кино появляются звуковые фильмы. И вы знаете, это оказывается трагедией для ведущих актеров немого кино. Ни Дуглас Фэрбэнкс, ни Мэри Пикфорд не могут себя в звуковом кино найти. Они просто постепенно сходят на нет. Им нечего делать в звуковом кино. И, как я говорю, звуковое кино связано с определенными потерями художественной выразительности, свойственной исключительно немому кино. В сложную ситуацию попадает Чарли Чаплин. Как он пишет в моей биографии, он понимает, что его персонаж в его немых фильмах, Чарли, заговорить не может. Все будет уничтожено этим. Несколько лет он молчит, ищет для себя каких-то новых решений. И, наконец, такое решение он находит. И снимает фильм под названием «Великий диктатор». В этом фильме, это фильм 1937-1938 года, он играет две роли. Это парикмахер Чарли, еврей, и диктатор Хинзи, который собирается очистить Германию от евреев. Они поразительно похожи друг на друга. Чарли, да, и дело принимают до Хинзеля. И в конце концов он произносит речь, где прямо опровергает все идеи Хинкеля такими несколько наивными, но гуманистическими высказываниями. В этом фильме был уникальный кадр, когда Хинкель играет земным шаром. Таким образом, свои претензии на мировое господство заявляет. Говорят, как ни странно, что Гитлер, чьи черты в этом фильме очень заметны, а надо сказать, что теперь мы можем сказать, и у бродяги Чарли было определенное сходство с Гитлером. В моей книге «Проблески» я пишу, что когда Чарли заговорил, оказалось, что это Адольф Гитлер. Тоже выходит из городских низов, тоже такой вот бездомный бродяга, но когда он заговорил, он оказался фюрером. И вот, собственно, будто бы Гитлер любил смотреть этот фильм, что-то такое он ему говорил. Но это, конечно, все легенды. Он там не подтверждается, они не подтверждаются документально. Но после этого Чарли Чаплин опять начинает снимать фильмы, которые имеют некоторый успех. Среди них нужно отметить, например, такой фильм, как «Месье Верду». «Месье Верду» — это уже звуковой фильм. Это господин, который не молодых женщин очаровывает, женится за них, овладевает их состоянием и их убивает. Казалось бы, это такой кинематографический злодей. А на самом деле это такой же сентиментальный герой Чарли Чаплина, как Чарли. У него бедная, несчастная, парализованная жена, дети. Он таким образом их содержит. И в заключительной сцене суда он говорит о том, что то, чем он занимается, не является чем-то исключительным, что многие в обществе занимаются подобными преступлениями, а просто они не попадаются. Другой фильм Чарли Чаплина – это «Огни рампы», о судьбе актера. И, наконец, фильм «Король в Нью-Йорке», тоже известный фильм. Это история короля восточноевропейского государства, свергнутого, по-видимому, социалистической революцией. Он оказывается в Америке, совсем в чужом мире. Это тоже добрый человек, который пытается делать добро, попадает в комические ситуации. В сущности, какие-то отдаленные аналогии с этим фильмом мы найдем в романе Набокова, по-русски он называется «Бледные пламя», «Pale Fire». Там тоже герой свергнутого государства, которому посылают наемного убийцу, а этот наемный убийца по ошибке убивает поэта, вместе с которым он гуляет в университетском парке. И король пишет комментарий к поэме этого поэта, в котором рассказывает свою жизнь. Конечно, у Набокова все это сложнее, но сюжет отдаленно напоминает это. Надо сказать, что звуковое кино не застает врасплох и Якова Александровича Протазанова. Он начинает снимать звуковые фильмы, и среди них выделяется его настоящий шедевр «Человек из ресторана». Если вы его не видели, то очень рекомендую вам посмотреть, иногда его показывают. Этот фильм оказался шедевром, потому что в нем играл великий русский артист 20 века Михаил Александрович Чехов. У нас должна была быть о нем отдельная лекция, но ввиду майских каникул мы потеряли для этого время. Это племянник Антона Павловича Чехова, актер художественного театра, который прославился постановками пьес Чехова. И надо сказать, что идеи Михаила Чехова, актерского актерском искусстве и режиссерском нашли определенное отражение в этом фильме. Фильм «Человек из ресторана» – это экранизация романа Ивана Шмелева. Герой этого произведения – Яков Сафронович Скороходов, лакей, служащий в ресторане. У него сын, дочка, больная жена. И вот его судьба, его повседневная работа. Он получает письмо, сын погибает на фронте, отравлен газами. Жена умирает, возможно, с горя, у нее вообще было слабое здоровье. Дочь исключают из гимназии, она должна играть в ресторанном оркестре, к ней пристают клиенты, ей очень трудно сохранить, так сказать, себя в чистоте. И на фоне всего этого играет Михаил Чехов, играет типичную для русской традиции роль маленького человека, которая восходит еще к шинели Гоголя. Помните, Достоевский говорил, все мы вышли из шинели Гоголя. Но вот примерно одновременно с этим появляется еще фильм «Коллежский регистратор», в котором играет другой артист художественного театра Иван Михайлович Москвин. И рецензия на эти два фильма проливает свет на многое. Она появляется, когда эти фильмы появились. Чехова. Это рецензент «Известий», некто Волков пишет. Чехова будут сравнивать с Москвиным. Роль отца в «Человеке из ресторана» во многом аналогична роли отца в «Станционном смотрителе». Назывался этот фильм «Коллежский регистратор». В то время как Москвин не мирится с немотой, и движение разговаривающих звук стремится нарушить безмолвие экрана, Чехов играет почти все время сомкнутым ртом, учась выразить свои переживания игрой глаз и жестом. Собственно, вот это было новым словом в немом кино. И это основывалось на всем мировоззрении, на всей поэтике Михаила Чехова. Михаила Чехова были интересные работы в актерском искусстве. Надо сказать, что это его взгляды на театральное искусство – это принципиальное отрицание маски. Он к маске относится крайне отрицательно. Он считал, что маска разрушает актерское искусство, потому что главное в актерском искусстве – это внутренний мир человека и выявление внутреннего мира, который маска по определению маскирует. Она ведет свою отдельную жизнь и позволяет этот внутренний мир скрыть. Но это его взгляды на маску были элементом полемики, который ведет художественный театр, театр Мейерхольд. А Мейерхольд, наоборот, доказывал, что главное в театре – это маска. Если даже ее, собственно, нет как таковой, то в маску должен превратиться актер, его тело должно быть маской. На этом должен быть актер именно лицедей. А вот против лицедейства как раз возражал Михаил Чехов, и, в общем, великий режиссер и вдохновитель художественного театра Константин Сергеевич Станиславский по существу тоже был сторонником внутреннего мира на сцене. И вот этот внутренний мир Михаил Чехов приносит в кино. Отсюда его сомкнутые губы. Это в основном он выражает драму этого человека из ресторана, затравленного, гонимого, обиженного, игрой глаз и своими жестами. Собственно, он придает этому образу такую человеческую убедительность, которая действительно преодолевает все представления о маске и действительно выказывается, что внутренний мир человека возможен не только на сцене, но и на экране. Примерно одновременно, несколько раньше, Михаил Чехов ставит Гамлета на московской сцене. И сохранились его высказывания об этой роли. Когда он говорит, пусть вместо нас играют силы выше нас стоящие. И до известной степени ему это удалось. Он говорил, что два Гамлета в трагедии Шекспира, одного зовут Гамлет, а другая Офелия. Это элемент внутреннего мира Гамлета. Когда гибнет Офелия, поэтому гибнет и Гамлет. Он ей говорит, иди в монастырь, что значит уйди из этого мира, от которого ты слишком начиста и крупка. Вот, собственно говоря, эти принципы он осуществил на сцене и осуществил в фильме «Человек из ресторана». Собственно, неприятие этого искусства в 20-е годы было очень заметно, поскольку основывались его взгляды на мистических принципах. Он не скрывал своего пристрастия к оккультной теории доктора Штайнера, к антропософии. И, собственно говоря, он чувствует, что ему в Советском театре делать нечего. Он уезжает на гастроли и не возвращается. А там получается, что ему тоже нечего делать, потому что на иностранных языках он играть не берется. Например, Шаляпин пел на всех европейских языках. Он усваивал их с поразительной легкостью. С Чеховым так не происходит. Он играет не в их фильмах, таких как «Глупец из любви», играет роль психиатра в фильме «Зачарованный», но по мере того, как звуковое кино берет верх, он тоже оказывается не у дел. Но интересно, что его искусство не теряется на Западе. Он открывает школу драматического искусства. И многие актеры, прежде всего американские, становятся его выпускниками. И возникает такая странная ситуация. В русском театре наблюдается особенно во второй половине 20 века, наблюдается отход от принципа Станиславского, торжествует принципы Мейерхольда. А в Америке эти принципы находят понимание, органически усваиваются. Многие актеры Голливуда и режиссеры действительно учатся у Михаила Чехова. И сравнительно еще недавно можно было встретить американского актера, который называл себя учеником Михаила Чехова. А когда его спрашивали, как это могло быть, вы уже пришли в театр или в кино уже после его смерти, он отвечал на это: что ж, я ученик его учеников. Этот вот культ внутреннего мира проникает, как ни странно, в американское искусство. И, в общем, значительно, как это ни странно, как это ни удивительно звучит, на этом в значительной степени основывается успех голливудских фильмов. Они довольно примитивны, и сценарий примитивен. И, собственно, не приходится говорить об их интеллектуальной изощренности. И, тем не менее, они до сих пор имеют успех по всему миру. А успех по всему миру они имеют потому, что там создаются убедительные человеческие образы. Вот это искусство создавать убедительный человеческий образ принес в американское искусство в значительной степени Михаил Чехов. В этом смысле важно заметить, что его искусство без маски, которая выступает с такой силой в «Человеке из ресторана», противостоит искусству маски Чарли Чаплина. И в этом смысле русская традиция внутреннего мира, русская традиция Михаила Чехова взяла верх над традицией маски, которую представляет Чарли Чаплин. Такая коллизия в кино имела место, и восторжествовал в этой коллизии актер-изгнанник, учитель-изгнанник Михаил Чехов. Но в это время в Советском Союзе тоже развивается кинематограф, и возникают даже киношедевры, которых невозможно забыть, и у которых нельзя не учиться и теперь. Таков, например, фильм Сергея Михайловича Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Этот фильм был снят к 25-му году, фильм немой, и этот фильм означал по существу переворот в немом кинематографе, так как возможности немого кино в этом фильме раскрываются с предельной силой, так как до сих пор этого не наблюдалось. Фильм этот посвящен восстанию на броненосце Потемкине в 1905 году. Там есть несколько знаменитых, незабываемых кадров, которые производят впечатление до сих пор. Собственно, прожил недолгую жизнь Сергей Эйзенштейн. Он родился в 1998 году и умер в 1948. Снял он совсем немного фильмов. Потому что, несмотря на успех его революционной кинематографии, она все-таки не была в Советском Союзе до конца признана. Она раздражала своим артистизмом и формализмом. Все-таки другое кино возобладает в советском кино, о чем мы еще скажем. Так вот там главный кадр. Матросы поднимают восстание на броненосце Потемкине, когда в борще у них оказываются черви. Этот кадр с червями в борще великолепно кинематографически решен. Французские сюрреалисты восхищались этим кадром, что здесь нереальное, реальное и нереальное соприкасаются до неразличимости. Это та фантасмагория, к которой они стремились. Другой незабываемый кадр в фильме Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин», когда матросы восстают и избивают офицеров, пенсне, которое висит на рее корабля, и которое одним своим, так сказать, присутствием показывает, что сделали с офицерами восставшие матросы. И, наконец, знаменитый кадр – это «Одесская лестница», где расстреляли демонстрацию. Сейчас этот кадр приобретает зловещую актуальность в связи с тем, что было в мае месяце в Одессе, когда заживо там людей сожгли. Определенно какое-то впечатление, что этот кадр пророческий был у Сергея Эйзенштейна. Собственно, Эйзенштейн разрабатывает технику и поэтику монтажа. Вот эта вот смена кадров, ей придает настоящую художественную мощь именно Сергей Эйзенштейн. После этого в его кинематографической работе наступает некоторый перерыв. Он пытается снять фильм «Бежен лук» о Павлике Морозове, причем эта драма такая, там он трактует это как семейную драму, где Павлик сводит счеты с отцом, который ушел из семьи. Этот фильм ему не удалось даже снять до конца, потому что Павлик Морозов уже выступает как условно-романтический образ, а он пытается сделать кинодраму комплексом «Эдипа». Должен вам признаться, что этот фильм я не видел, только читал о нем. Но в 30-е годы снова обращаются к Эйзенштейну, и он снимает фильм «Александр Невский». Это был, в известном смысле, переворот в идеологической работе тогдашней советской, потому что до этого считалось все русское прошлое более-менее дореволюционным. Более-менее контрреволюционным, не дореволюционным, а контрреволюционным, дореволюционное прошлое. А тут еще Александр Невский, который церковью был причислен к лику святых, который в родстве с Романовыми. Меньше всего можно было ожидать, что такой фильм будет снят. Но в это время уже появляется немецкая угроза, и фильм этот снят, имеет большой успех, в значительной степени благодаря музыке композитора Сергея Прокофьева. Особенно мощные, по-эйзенштейновски мощные кадры ледового побоища. Он был мастером, как вы убедились уже по броненосцу Потемкину, мастером массовых стен. После этого он начинает работать уже во время войны над фильмом «Иван Грозный». С фильмом этим было много проблем. Сталин хотел, чтобы в этом фильме выступает образ сильного государя, который создает сильное государство. Надо сказать, что Иван Грозный у Эйзенштейна таким не получился. Он передает прежде всего личную драму Ивана Грозного, его глубокое одиночество. Надо сказать, что этот фильм поражает кинематографическим мастерством. Жутью и ужасом веет от его кадров. Сначала мальчик, который осиротел, чью мать, по-видимому, отравили, со всех сторон ему грозят бояре, которые издеваются над малолетним царем. Все эти воспоминания он несет с собой, когда он вырастает, и в атмосфере заговоров и непонимания он одерживает свои победы. Такова битва под Казанью. Другая, но еще его драма усугубляется тем, что его покидает князь Курбский, который от него бежит, это его ближайший друг в фильме. А во второй серии там представлен вообще заговор против него, который опять возглавляет его ближайшая родня. Тетка царская Ефросинья Старицкая пытается посадить на престол своего сына Андрея Старицкого. Для этого надо устранить Ивана. И эти сцены, постоянные угрозы, куда он не ступит, отовсюду, ему грозит или удар ножа, или какое-то ядовитое зелье. И Эйзенштейн великолепно передает, хотя задача, поставленная перед ним Сталином, не была решена, что навлекло на него многочисленные неприятности, и, возможно, его ранняя смерть происходит отсюда. Но, во всяком случае, в истории кино, фильмы Сергея Эйзенштейна, он умирает 50 лет, в 48 году, от инфаркта. Фильмы Сергея Эйзенштейна занимают одно из главных мест. Во всем мире, когда говорят о кино, говорят о Сергее Эйзенштейне. Появляются другие немые фильмы. В 30-м году появляется замечательный фильм Александра Довженко «Земля». Это фильм о коллективизации. Своеобразная с землей соотносятся возлюбленные герои. Фильм этот отличается своеобразным таким эротизмом. Это поэма о том, как крестьяне во власти земли фактически противостоят коллективизации. Хотя фильм должен был прославлять коллективизацию. Но в это время появляется звуковой фильм братьев Васильевых «Чапаев». Многие из вас его, вероятно, видели. И он превращается в то искусство, которое официально поддерживается тогда советской властью и требует, чтобы другие режиссеры снимали фильм так, как братья Васильевы сняли фильм. В это время наступает эпоха красавиц-актрис в советском кино. Это прежде всего Любовь Орлова, которая заявляет о себе в фильме «Веселые ребята». Это музыкальные комедии, музыка Дунаевского играет немалую роль. Там есть один кадр, который, по-моему, неожиданно откликнулся в знаменитой книге Орвелла «Ферма животных», или я не знаю, как на русский перевод переводится, «Ферма животных» или «Скотный двор». Там, вы знаете, животные врываются в банкетный зал, наедаются и напиваются, и в конце концов на столе спит поросенок. Вот этот вот цепившийся поросенок, спящий на столе, по-моему, был художественным импульсом для Орвелла, когда он писал «Ферму животных». Там Октябрьская революция была изображена в виде животных, восставших против фермера и изгнавших его. Причем главной революционной силой становятся свиньи. Оттуда появляется лозунг «Все животные равны, но некоторые животные равнее других», который сохранял свою актуальность в советское время и, мне кажется, не совсем утратил еще и сейчас. Вот от возможности импульсом для этой книги был как раз «Спящий поросенок» из этого фильма, потому что я не исключаю, что его видел Орвелл. Хотя доказательств этому прямых нет, это мое предположение. Но Любовь Орлова играет в таком фильме, как «Цирк». Это такая своеобразная советская мелодрама. Знаменитая ее комедия «Волга-Волга», она становится чрезвычайно популярной. Это действительно настоящая кинозвезда советского кино. Я думаю, нет нужды пересказывать вам эти фильмы, потому что так или иначе вы их видели. Она действительно является средоточием тех достижений, которые кино обнаруживает в 30-е годы. Это объясняется тем, что Сталин любил кино и придавал ему огромное значение. Восходит такой культ кино к высказыванию Ленина: из всех искусств для нас важнейших является кино. Надо сказать, что тоталитарные режимы вообще придают кино большое значение. Что-то подобное в это время происходит и в Германии. Так появляется фильм известного немецкого режиссера Лени Рифеншталь «Триумф воли». Фильм этот как будто бы документальный о съезде нацистской партии. Но, несомненно, это киномиф о нордическом человеке, к которому стремится Третий Рейх. И уже во время войны появляется немецкая кинокрасавица, хотя она была не совсем арийского происхождения, венгерка, Марика Рок. Этот фильм, который в нашем прокате называется «Девушка моей мечты», хотя это не совсем точно передает немецкое название. По-немецки это «Фрау майна Тройме», «Женщина моих грез». Потому что она отнюдь не девушка, это актриса со сложным жизненным опытом, В результате аварии на железной дороге она попадает в лагерь рабочих, которые строят дороги. Как вы знаете, строительство дорог – это было главное достижение нацистского режима. Дороги эти до сих пор там действуют и считаются главным достижением Гитлера. Там она встречает инженера, который принципиально женоненавистник. И оно, это же ненавистничество его преодолевает, оказывается, она может быть и великолепной актрисой, и прекрасной домохозяйкой в духе немецкого уюта и нордического мифа. В общем, я говорю к тому, что такой тип кинокрасавицы характерен и для немецкого кино, хотя они не находят таких великолепных актрис, как Любовь Орлова или Валентина Серова, игравшая в фильме «Девушка с характером», и в фильме «Сердца четырех». Эти фильмы, фильм «Сердца четырех» вышел на экраны во время войны. Надо сказать, что в это время работает и Яков Протазанов, блиставший в свое время в немом кино. Он снимает фильм «Бесприданница» в 1937 году, где Лариса играет Алисова. Замечательно играет. Я этот фильм определенно предпочитаю жестокому романсу. И кроме того, уже во время войны он снимает в Средней Азии фильм «На средине Бухаре», основанный на романе Соловьева и вообще на преданиях о Хаджи на Средине, этом народном мудреце, который, как выясняется теперь, был проповедником суфизма. Но этот мотив несколько приглушен в фильме, но полностью он не исчезает. Таким образом, вот вырисовывается интересно, что когда фильм «Иван Грозный» показывали за границей, его видел Михаил Чехов. И он написал письмо Эйзенштейну, которым поставил очень серьезную для кино проблему. Он говорит, что этот фильм действительно шекспировские мощи, шекспировские страсти, шекспировские конфликты. Но в этом фильме разлад между тем, что говорят герои, и что происходит на экране. Этот разлад вообще характерен для кино 20 века. Подобный разлад не преодолевается по существу никем из режиссеров кино, потому что, с одной стороны, кино уже не может обойтись без звука, а с другой стороны, оно против звука протестует. Такой разлад между звуком и видеорядом мы, например, видим в замечательных фильмах Андрея Тарковского. Наверное, многие из вас видели его фильм «Сталкер». И, несомненно, этот образ зоны не совсем понятный, его привлекательность и страшная в нем его таинственность. То, что герои там говорят и рассуждают на моральные темы, не вяжется с этим грандиозным образом, который все время на вас наплывает. Что-то подобное можно сказать и о его фильме «Солярис», на мой взгляд, лучшем фильме Андрея Тарковского. На чем это основывается, фильм «Солярис»? Там, в космосе, есть некий мыслящий океан, гигантский мозг, который по-своему воздействует на сознание космонавтов. Они видят то, что с ними было в прошлом. Совершенно реальные появляются, как им кажется, образы. Например, главный герой встречает женщину, которую он любил. И по существу, в конце концов, то, что они говорят при этом, опять-таки не вяжется с тем, что там происходит на экране. Я полагаю, что Андрей Тарковский по-другому задумывал этот фильм и не мог просто свой замысел осуществить, потому что такого фильма его не разрешили снять. Фактически это фильм о том, что неизвестно, кто из них реален. Эти образы или они сами? Они такие же образы, и такая же фантасмагория. Таково воздействие «Соляриса», этого мыслящего океана, который так воздействует на человеческое сознание, что раскрывается тайна бытия, усугубляясь. Неизвестно, кто из них фантасмагория и галлюцинация, а кто из них реален. Если вы внимательно смотрели фильм, в конце концов, этот «Солярис» насылает образ дома, из которого улетел главный герой. Это ключ, если хотите, к этому фильму. Но в это время происходят грандиозные события в западном кино. Как вы знаете, во время войны в Италии был фашистский режим, который не надо путать с национал-социалистическим. он не носил такого, и многие исследователи говорят, что это был режим Муссолини, был авторитарным, а не тоталитарным. Там, например, не было концлагерей. Но, тем не менее, это был режим произволных, когда по ночам людей выводили из дома и расстреливали во дворе. И когда война кончилась, в Италии было очень тяжелое экономическое положение. И на него откликнулось именно киноискусство. Возникает итальянский неореализм. Таков, например, фильм Де Сантиса «Рим в 11 часов», 52 год. Сюжет его крайне прост. В Риме появляется объявление, что будут предлагать рабочие места в 11 часов по такому-то адресу. И огромное количество людей туда собирается, у всех своя мечта, каждый хочет как-то устроить свою жизнь. Запоминается образ девушки, которая хочет спеть песенку и думает, что этой песенкой она получит какую-то или роль в театре, или в кино. И вот их столько собирается безработных, что обветшавшее здание не выдерживает, оно рушится. Происходит, многие изуродовали, некоторые погибли. И эта девушка в больнице, на больничной койке, пытается петь эту песенку. «Ты рядом, милый, о мой желанный, мой долгожданный, мой тихий час». Этот фильм производил все время огромное впечатление. На меня он производит по-прежнему такое впечатление, когда я его смотрю. Может быть, связано с тем первым впечатлением, которое он на меня вызвал. Но в это время выделяются другие выдающиеся режиссеры. Таков, например, Микеланджело Антониони, снимающий фильм «Затмение». Это фильм о любви. Он интересен тем, что там действительно человеческая речь сведена к минимуму. Это драма влюбленных, которые друг с другом почти не говорят. Его фильм «Ночи Кабьи» о женщине легкого поведения, которая мечтает о высокой любви, встречает негодяя и преступника, который хочет ее ограбить и собирается ее убить. Затем его фильм «Сладкая жизнь», где он изображает нравы высшего итальянского общества, которое тоже в состоянии несчастья и разлада. И, наконец, его знаменитый фильм, «Сатирикон» Феллини. Это по роману римского писателя Петрония Арбитра, роман первого века, где среди сцен фантастического разврата и разлада проходит белокурый красавец, невольный свидетель этих сцен, Энколга. И, как я полагаю, это мое понимание этого фильма, Энколпий должен, в конце концов, стать христианским аскетом, увидев все это. Вероятно, имеется в виду мысль, что у христианских аскетов было такое прошлое. Повидав все это, они уходили в пустыню и становились святыми. Ну и главная фигура этого итальянского кино – это Лукино Висконти, потомок миланских герцогов Висконти. Его уже нельзя отнести исключительно к неореализму. Он снимает сложные фильмы, он любил снимать фильмы, связанные с немецкой действительностью и на сюжет немецких писателей. Такова, например, его фильм «Смерть Венеции», где одинокий, стареющий композитор любуется красавцем мальчиком и чувствует, какая угроза надвигается на эту хрупкую красоту и на этот курорт, где он просто им любуется. Это не сводится к каким-то извращенным отношениям. Другой, самый знаменитый, может быть, его фильм переводит на русский язык как «Гибель богов», а по-итальянски он называется «Кадута дели деи» – «Падение богов». Это судьба патрицианской немецкой семьи, которую застигает врасплох национал-социализм. Кульминация этого фильма – «Ночь длинных ножей», когда Гитлер решил избавиться от своих прежних подвижников во главе с генералом Рэмом. Это устраивается грандиозная резня, которая затрагивает и героев этого фильма, хотя они в нее прямо не вовлечены. Вот центральное там место занимает отношения матери и сына. Глубокая эротическая драма, которая между ними разыгрывается. И, наконец, ему принадлежит также фильм «Людвиг». Он для нас интересен тем, что он соприкасается с вагнеровской темой. Это судьба короля баварского Людвига, которого, мечтательного юноша, который покровительствует Вагнеру. Это тоже драма одинокого, непонятого окружая обществом человека. Нельзя не сказать несколько слов о еще одной трагической фигуре нашего кинематографа. Это Сергей Васильевич Параджанов, большую часть жизни и значительную часть проведший по лагерям. И именно он туда попал за свое искусство, которое вызывало раздражение и заставило приписать ему всевозможные невероятные обвинения, по которым он лучшие годы провел в лагере. Во-первых, это его фильм «Тени забытых предков» по роману Косыгинского. Надо сказать, что это действительно фильм во многих отношениях дающий ключ к пониманию украинской ментальности, глубокой подавленной мстительности, которой сталкивается любовь, дам две враждующих семьи в Карпатах. Со временем девушка и юноша из этих враждующих семей полюбили друг друга, но девушка гибнет, она тонет. И после этого для юноши невозможно отношение с другими женщинами. Ее образ постоянно появляется перед ним. Это удивительно кинематографическим образом решено. И, в общем, для него это невозможно. Это одновременно проклятие на этих семьях и любовь, которая этому проклятию сопутствует. Великолепен фильм его также «Цвет граната». Это о судьбах Армении в условиях тех жестоких войн, которые ведутся на Кавказе. Главный герой этого фильма – армянский поэт Саят Нава, который одно время был армянским епископом Тбилиси. «Цвет граната» – это тоже символ хрупкой и уязвимой красоты. Фильмы Параджанова почти не поддаются пересказу. Это фильм «Видение», новое слово в кинематографе, у которого, возможно, есть некоторое будущее. А это будущее начинает реализовываться в таких фильмах, как, например, фильмы Ларса фон Триера. Последний его фильм, может быть, насколько мне известно, или после этого он уже снял, «Меланхолия», может быть, вы видели. Этот фильм основывается на гравюре Альбрехта Дюрера «Меланхолия». И постоянные ссылки на эту гравюру в фильме проступают, хотя не прямо. На гравюре Альбрехта Дюрера под радугой звезда полынь. Радугой Бог возвестил Ною, что потопа больше не будет. Но воды будут горькие, когда на них упадет звезда полынь, что в этом фильме и происходит. Горьки все отношения людей между собой. Апокалиптическая горечь от экклезиаста пронизывает этот фильм. И там еще есть образ премудрой девы, чьи крылья тяжелеют. Такая горечь, от которой тяжелеют крылья, пронизывает этот фильм уже недавнего времени, возможно, открывающий какие-то новые перспективы.
Все относится к культуре предметности,
да?
Предметности, мы все-таки в этом сразу.
Да, вы мне напомнили. Это культура предметности. И в этом смысле не могу не сказать еще несколько слов о фильме Мела Гибсона «Страсти Христова». В этом фильме совершенно натуралистически представлено то, что Евангелие рассказывается о страданиях Христа на кресте. Надо сказать, что церковь не возражает против этого. Действительно, такой ценой был искуплен первородный грех, и искуплены мы все. Но здесь есть одна особенность. Это фильм прямой перспективы. Поэтому он показывает казнь Христа, но не может показать его воскресение. Там на него есть намек. Он вроде бы появляется воскресший, но он не выходит за пределы той предметности, которая в этом фильме торжествует. Показать воскресение Христа может только искусство знаменательности, как его показывала старинная живопись, а прежде всего иконопись. С одной стороны, это вершина искусства предметности, а с другой стороны, его некоторый тупик. Это вы правильно сделали, что мне напомнили. Это искусство предметности, искусство прямой перспективы. Как вы понимаете, войти на экран нельзя. И, собственно, вот кризис кино, возможно, с этим и связан.
Спасибо.
Так, ну, до встречи. Буду рад вас видеть. Экзамен ставишь какую-то мощь.
Не знаю, ты знаешь, слишком много.
Да,
не знаю, даже что хватает.